Охотный ряд, охотный ряд.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Охотный ряд», у микрофона Николай Хворост. 25 января 2003 года исполнилось 65 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. И сегодня мне бы очень хотелось, чтобы вы послушали небольшой концерт с его участием.
Автор и исполнитель Владимир Высоцкий.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Ну что же, добрый день. Я совсем никогда не называю свои выступления концертами. Это просто обычная, нормальная встреча со зрителем. Встреча, как я привык говорить, как хорошо бы, если бы как дома, как за столом, как между друзьями. И если устанавливается атмосфера между зрительным и залом и сценой такая, как дома, тогда это самая большая награда. Это намного лучше, чем сольный концерт, где там масса номеров, оркестры, свет мигает и так далее. Вот, несколько слов вам скажу, чуть-чуть о своей работе, а потом уже начну вам показывать всевозможные, если так их можно назвать, песни. А в общем-то это стихи под гитару. Это просто манера произносить свои стихи под аккомпанемент гитары. Я работаю в Москве, в Московском театре на Таганке. Театр этот, вы про него, наверное, слышали. Это театр популярный, теперь не только в Москве, но и в Союзе. И теперь мы еще даже стали выезжать и за рубеж. И в этом году у нас предстоят гастроли буквально через 2 недели во Францию, где мы будем играть 4 спектакля, 10 дней, которые потрясли мир, «Мать», Маяковского, послушайте, и «Гамлета». Вот. Ну, такая популярность этого театра и известность, она, мне кажется, имеет под собой почву, имеет причины свои. Они очень простые. Во-первых, это острая направленность. Всегда вы в каждом спектакле поймете, о чем идет речь. Никогда ничто не подспудно, не скрыто, а всегда очень внятно и явно. Идея выражается, как говорится, абсолютно в очищенном виде. Иногда подчеркивается песнями, зонгами. Всегда это сделано все в очень яркой форме. И никогда на наших спектаклях не остается равнодушных людей. Мы это проверяли. Например, в спектакле «10 дней, которые потрясли мир» мы повесили 3 ящика. Красный, желтый и черный в фойе. И вы, если вам понравится спектакль, должны опустить квиток билета в красный ящик. Если не понравится, в черный. А если останетесь равнодушными, то в желтый. Ну вот мы потом все это дело вытаскиваем и выбрасываем. Ну, предварительно, правда, подсчитаем, сколько куда бросили. Так вот, в желтом ящике никогда нет ни одной бумажки. То есть люди обязательно что-то получают от спектакля. Им может даже не понравиться. Это на вкус, на цвет, как говорится, товарищи, нет. Но, во всяком случае, никто не может сказать, что остался безразличным к тому, что было на сцене. Я начал работать еще для кино, начал писать военные песни несколько лет тому назад для фильмов белорусской киностудии, потому что в Белоруссии погиб каждый 4-й человек в войне, и они много картин делают просто на материалах военных. И я написал несколько песен в фильмы, а потом кое-какие из них попали в спектакли. Вот первая песня, которую я вам показал, называется она «Братские могилы», и она звучит в спектакле «Павшие живые». Я спою вам еще одну военную песню, потому что я не перестаю устаю писать песни не о войне. Это даже, это так довольно смело так сказать, потому что ведь я не участвовал в войне. Это просто песни человека, который живет сейчас, как он сейчас воспринимает то время, что его сейчас беспокоит из того времени. А потом еще даже не в этом дело. Просто меня интересуют люди, которых я всегда беру в свои песни, которые находятся каждую следующую секунду, способны заглянуть в лицо смерти, на грани риска, люди в крайней ситуации, а совсем не те, которые отдыхают, едят или засыпают. Это не так интересно их брать. Вот, и поэтому я так много беру персонажей из времен войны. Вот еще одна военная песня. Называется она «Тот, который не стрелял».
Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «Пли!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляя, с пулей удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
Я песни пою обычно сериями. Вот военные серии, спортивные серии. Есть серии поэтические, серии песен о поэзии. Вот одна из песен, которая была первой в этом цикле, называется она «Посещение музы» или «Песенка плагиатора». Многие из вас, если любители здесь есть, знают эту песню. Но для тех, кто не знает, я вам расскажу коротенькую историю. Дело в том, что существуют такие люди, которые присваивают себе чужие творческие произведения и идеи. Называются они плагиаторы. Но они такие, в общем-то, это воровство, но только по-интеллигентному. И вот один раз даже был такой случай, что поэт Василий Журавлев напечатал в журнале «Октябрь», по-моему, стихи, которые, как потом выяснилось, принадлежали Анне Ахматовой. Его спросили: «Вась, ты зачем это сделал?» А он говорит: «Да как-то, не знаю, говорит, они сами как-то просочились». А потом говорит: «Ну, подумаешь, какое дело, пусть она моих хоть два берет, мне не жалко».
Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд нетворческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины, я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины, бог весть, что люди скажут про нее.
И все же мне досадно одиноко, ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока, у Пушкина жила, не выходя. Я бросился к столу весь нетерпенье, но, Господи, помилуй и спаси. Она ушла, исчезло вдохновенье, и 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому, но Бог с ней, с музой я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил, сволочь, и с друзьями. Для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно, по-английски, но от нее остались 2 строки. Вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения, даешь восторги, лавры и цветы. Вот 2 строки. Я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты.
Спасибо, спасибо. Я еще не собираюсь заканчивать, не беспокойтесь.
Знаете, я написал недавно, выпустил одну пластинку, которая называется «Алиса в стране чудес». Там 26 песен для детей, для взрослых. Ну, в общем, это детская пластинка, вот, которую я написал, и музыку, и текст. Я не знаю, возможно ли ее достать. Трудно, но во всяком случае, я думаю, что возможно. Так что вы можете своим детям, у кого они есть, или там дети, или братья маленькие, или сестры, вот, найти эту пластинку. И занимаюсь детскими песнями. Вот это, например, сказка, ее поет нечистая сила в лесу, у которой очень плохие дела из-за того, что много милиции появилось в городе, им нельзя бедокурить. У них плохо.
Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступе. Я к русскому духу не очень строга. Люблю его сваренным в супе. Ох, мне надоело по лесу гонять. Зелье я переварила, нет, что это стало совсем изменять. Наша нечистая сила.
Добрый день, добрый день, я так оборотень. Неловко вчераси обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень. Ты вот посередке запнулся, и кто я теперь, самому не понять. Эк, меня, братцы, скривило, нет, что стал совсем изменять. Наша нечистая сила.
А я старый, больной, озорной, водяной. Но мне надоела квартира. Сижу под корягой простуженный, злой, ведь в омуте мокрый сыра.
Вижу на медне утопленник, хвать, а он мне пяткой порылу. Нет, перестали совсем уважать нашу нечистую силу.
Такие дела, лишачих со зла, лишив меня лишь велюры, вчера из дупла на мороз прогнала у ей с водяным журы-муры. Сосвету стали совсем и жевать, ну просто-таки гонят в могилу. Нет, перестали совсем уважать нашу нечистую силу.
Много магнитофонов вижу. А вы знаете, между прочим, что меня, вот я приезжаю в какой-нибудь город, меня сразу милиция начинает просить бороться, говорит, помогите нам бороться с радиохулиганами. Я говорю, а почему? Он говорит, они все время ваши песни крутят в эфир. Я говорю, какие же они радиохулиганы? Они радиолюбители, это разные вещи.
Вы знаете, я очень часто сейчас пишу песни для просто Совсем не как персонаж, если я играю в картинах, а просто песня, которая сопровождает действие. И вот не так давно меня попросили написать песню о шоферах-дальнорейсовиках. Снимали о них маленькую такую одночастевку на 10 минут. Просто для того, чтобы она сопровождала действие. Там почти нету текста, почти нет никаких слов. И в фильме происходит совсем не то, о чем поется в этой песне. Она просто как бы оттеняет и еще более, ну что ли, обостряет ситуацию и обстановку, которая существует между этими людьми. И вот данная песня называется «Дальний рейс», «Далекий рейс».
Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом, с людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Продяжил и пришел домой, уже с годами за спиной, висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, 500 вперед, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал, куда положено ему, и он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
Кино я пою часто, и обычно, когда меня приглашают сниматься, обязательно просят: «Володь, напиши что-нибудь для кинематографа». И я всегда пишу и всегда с удовольствием исполняю, особенно свои вещи. Но я видел, как многие актеры работают, киноактеры. Они работают, показывают ролики, показывают то, что было уже сделано когда-то. Но я не работаю так, мне кажется, что интереснее показать то, на что ты способен сейчас и в данную минуту, а то, что было сделано раньше, это интересно, познавательно, но это уже лекция от общества знания, а вовсе не выступление. Вот, и поэтому я сейчас, зная интерес зрителей к кинематографу, я вам в шутке в одной расскажу одну историю, которая произошла действительно несколько лет тому назад. Дело в том, что снимался фильм «Красная палатка», и в этом фильме снимались знаменитые актеры. Среди них был такой актер, который называется Шон О'Коннери. Он очень знаменитый человек на Западе, потому что он играл примерно 6 или 7 картин, сделанных по романам Яна Флеминга. Играл он Джеймса Бонда, агента 007 или 075, я не помню сейчас. Одним словом, он приехал, когда... Он очень популярный человек, он живет за оградой, ходит с охраной в бронированном автомобиле, потому что боится поклонников. Ну и когда ему предложили приехать к нам, он тоже очень долго отнекивался и говорил, что он не хочет, не будет, потому что, дескать, тут его совсем уже... уничтожат. Вот. Ну, однако, все-таки согласился и приехал к нам. Приехал, а у нас его ведь никто и не знает, никто этих фильмов не видел. Ну, и он так ходил, смотрит, только пройдут, только что не плюнут. А так, в общем, никакого Никакого уважения он особенно не вызывал, потому что он господин респектабельный, такой седоватый, лысоватый, никакой не супер-шпион и супер-агент, нормальный, обычный человек, лет под 50. Ну и он ходил так недели две, дышал полной грудью, а потом заскучал, говорит, надо все-таки как-то рассказать товарищам, кто я такой, понимаете? Ну и вот попросил администратора организовать вечеринку, и организовали ее, и было все очень мило, он развлекал публику, все, но, правда, по-английски, а там никто ни бельмеса по-английски не смыслил, поэтому так все, в общем, сидели, все выпили, съели да ушли. И он сидел около разрушенного стола и говорил, да, действительно, это таинственная страна.
Себя от надоевшей славы спрятав в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем, жил-был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда, артист Джеймс Бонд, шпион, агент 07. Был этот самый парень, звезда не дать не взять, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ль дело, почти что полубог, известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. Он на своей на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то бывало встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пиджаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потел, различные разведки прям дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре прям кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда товарищи из Госфильма фонда в совместную картину к нам зовут, чтоб граждане его не узнавали. Он к нам решил приехать в одеяле, мол, все равно на клочья разорвут. Вы посудите сами, на проводах вьюса все хиппи с волосами побрили волоса, с его сорвали свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты прям со взлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шесть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву ду-ю-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, он выстрелом с руки, по нем, ну все, с ума сходило, и тоже мужики. Довольный, что его не узнавали, он одеяло снял в национальный, но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся иностранцем и еще заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, ну тут решил открыться он, говорит, 07 я. Вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерке прибежали и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда, подумаешь, агентишка какой-то, у нас в 9-м принц из Сомали.
Значит, еще одна песня, которую скоро вы услышите, вероятно, она выйдет на большой пластинке, которую я так долго жду. Вот уже в течение 3,5 лет, со дня записи прошло 3,5 года, но что-то все решается, вот, мол, дескать, когда выпускать. Я думаю, что к сроку лучше всего. Дело в том, что я получаю очень много писем, и люди спрашивают, ну скажите, а ваше творческое кредо, что вы любите, что вы не любите? Ну и невозможно же всем ответить. Я даже было написал одну песню, в которой было «Спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня». Дело в том, что меня часто спрашивают там, не воевал ли я, не летал ли, не сидел ли, не плавал ли. Ну и не совсем это не обязательно. Быть в тех местах, о которых пишешь подолгу, или там, предположим, заниматься той профессией, о которой идет речь. Нет, нет, совсем не обязательно. Нужно иметь просто немного фантазии, желание что-то рассказать вам. И все получается. Попробуйте, я думаю, что выйдет у каждого. Итак, эта песня, которую я вам сейчас покажу, я ее написал хотя бы для того, чтобы ответить, ну, на одну, на половину вопросов о том, что я люблю и что не люблю.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
Сейчас меня попросили, чтобы я вам показал, все-таки вы довольно далеко от Москвы, и думаю, что не все бывали в театре. Я вам покажу монолог Хлопуши, которого я играю в драматической поэме Есенина «Пугачев». Хотите?
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет. Тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернь его любит, забойство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал. Но ослобленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко, и холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Кто ты, кто? Мы не знаем тебя. Что тебе нужно в нашем лагере? Отчего глаза твои, как 2 цепных кобеля, беспокойно ворочаются в соленой влаге? Что пришел ты ему сообщить? Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга? Прорубили ли в Азию бунтовщики, или как зайцы бегут от Оренбурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и шулика Хлопушу. Смейся, человек, ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я как каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик. Но всегда ведь, рано ли поздно ли, расставляет расплата капканы терний. Заковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты, 10 лет, то острожничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черта ли с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик все равно, что овца, что курица. Ежедневно, молясь на зари, желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавший солист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, одному лишь тебе поверю я. Там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдоха и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Ха-ха-ха. Так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в кармане зазвякают серебро, а не камни. Уж 3 ночи, 3 ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
Ну что ж, дорогие мои товарищи, я хотел бы закончить. И я только хочу вам одно сказать. Я очень рад, что мне удалось у вас выступить. Потому что никогда я не обхожу институты, когда меня приглашают. Извините, что это было днем. А не было, когда это было вам возможно. Но вы знаете, как я здесь плотно работал. Я вырываюсь довольно редко, раз в несколько месяцев. И хочется как можно больше людей принять у себя на выступлениях. Но вы видели, что я для вас программу построил немножко по-другому. Потому что эта обстановка чуть-чуть другая, чем там. Я благодарю вас. Благодарю вас действительно искренне. И уезжаю с настроением хорошим. А уезжаю я через минуты две. Благодарю вас и до свидания.
Дорогие товарищи, сегодня у Владимира Семеновича день рождения. Разрешите от вашего имени поздравить его и зачитать приветственный адрес. Владимир Семенович, примите наши горячие поздравления с днем рождения. Ваш неувидаемый талант поэта, артиста и исполнителя авторских песен много лет приносит большую радость огромной аудитории советских зрителей всех возрастов и профессий. Желаю вам здоровья, радости, большого личного счастья и дальнейших творческих успехов. Коллектив научно-исследовательского института управляющих вычислительных машин Северодонецка.
Дорогие мои, спасибо. Я правда, я растроган. Но я вам должен сказать, что не надо меня звать Владимиром Семеновичем рано еще. Спасибо.